игуменья земли русской.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, мои дорогие. Алтай голос. Молодец. Алтай мой верный друг. А меня зовут Михаил Гаврилович. По профессии я врач, сейчас на пенсии. Нас с Алтаем часто навещают наши юные соседи Вера и Фома. Любознательные и веселые ребята. Сегодня как раз обещали быть. Идут.
Открываю.
А я тебе говорю, что мужские. Это тебе
так,
не
так,
то...
Так, 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 о чем у нас тут спор на себе?
О монастырях. Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Добрый вечер, дядя Миша. Привет, Алтайка.
О монастырях? Любопытно.
Я Вере доказываю, что мужских монастырей гораздо больше, чем женских. Потому что женщины должны хранить семейный очаг, воспитывать детей и все такое. А в монастырях суровая жизнь, лишения всякие. Мужчинам это больше подходит.
А я говорю, что женщинам.
Нет, не женщинам.
Не женщинам. Женщины, они ведь смиренные, кроткие, как Богородица. Таких Бог больше любит.
Конечно.
Ну что ж, спорщики мои, мойте руки, проходите. За столом все и обсудим.
Клубникой пахнет.
Да, вот, угощайтесь. Самое раннее, из моей теплицы.
Спасибо, Михаил Гаврилович. Вкусно. Вы у нас и доктор, и богослов, и садовод.
Ну, не преувеличивай, Фома.
Так здорово, что лето началось. О, вообще, свежие витамины, черешня, клубника.
Сочная такая.
Так что, Фома, ты действительно считаешь, что монашество – это мужское дело?
Конечно. Самые великие монахи были мужчинами. Антоний Великий, Серафим Саровский или, например, Сергий Радонежский, игумен земли русской.
А про игуменью земли русской ты никогда не слышал?
Про игуменью? Нет.
А кто это? Вы нам не рассказывали.
Княгиня Ефросиния Полоцкая. В молодости она, подобно Пресвятой Богородице, жила и воспитывалась при храме. А в зрелые годы ее называли мужемудрой за рассудительность, аскетический образ жизни и...
Доктор, а можно сразу начать с возможной реальности, а? Пожалуйста, там и расскажете про Ефросинью.
Ага, и про то, почему ее называют игуменьей земли русской.
Ну, ребята, вы меня прям на абордаж взяли. Алтай, переносимся в 12 век.
Как здесь хорошо! Весна! Все деревья цветут, и птицы поют!
Река как красиво извивается, а на берегу домики и большая белая церковь, прям как на картине.
Река Западная Двина.
Красиво поет, прям заливается.
Соловей российский, славный птах.
Только мы сейчас не совсем в России.
А где же?
В древнем городе Полоцке. В наше время небольшой город на территории Белоруссии. А в 12 веке это столица Полоцкого княжества. Крупный торговый и ремесленный центр.
Ой, смотрите, к реке девочка подошла. Тоже любуется пейзажем.
А красивая! Ну, как ангел!
Правда, как ангел! И взгляд у нее какой-то неземной!
Это Предислава, дочь витебского князя Святослава Всеславича.
О, непростая выходит девчонка! Знатная!
Скажу больше, она праправнучка князя Владимира.
Это который Русь крестил?
Того самого! Однажды отец пригласил в дом монахов и они научили девочку грамоте. С тех пор она очень полюбила книги, теперь изучает жития святых.
Ого! Слышите, как красиво колокола зазвонили!
А Предислава перекрестилась и пошла в сторону храма.
Дети, Алтай, давайте проследим за ней.
Ух ты! Какой необычный храм! Высокий, белоснежный, прямо как Софийский собор в Новгороде.
Да, кстати, он тоже назван в честь Софии Премудрости Божией. Алтай, подожди нас здесь.
Служба! Поют так медленно, по-древнему.
А княжна молится, на колени встала. Хоть и девочка, а серьезная такая, совсем как монахиня.
Служба закончилась.
Смотрите, Предислава выходит из храма.
И мы за ней.
О, княжеские палаты. Столы длинные накрыты. Сколько на них всяких, как это, забыл слово. А, яств.
Наверное, гостей ждут. Вот бы сейчас и нам.
Ну, как всегда, Вер. Прям неудобно с тобой. Тебе бы с княжны лучше пример брать. Посмотри.
Ой, она ни к чему даже не притронулась. Съела кусочек хлеба, запила водой, крестится и из-за стола выходит.
А куда это она? Давайте посмотрим.
Заходим в соседнюю комнату. Ух ты! Сколько здесь книг!
Ага, а Предислава читает что-то.
Дети, тихо. Князь сюда идет.
Дочь моя, Предислава, выросла ты статной и красивой. На радость нам с княгиней. И грамоту знаешь, и языки иноземные. Пора тебе задуматься о замужестве. Выйдешь замуж, дам в приданное сундук книг.
Не выйду я замуж.
Так с книжкой обручишься?
Не с книжкой, а со Христом.
Князь не ожидал такого ответа. Кажется, что-то задумал.
Дома расскажу.
И что же он задумал?
Выдать Предиславу против ее воли.
Не по любви!
Вер, да подожди ты со своей любовью. Михаил Гаврилович, а мы можем эту историю увидеть сами?
А как же чай? Только что заварил.
Да ничего, пусть остынет немного, потом попьем. Разве до чая сейчас?
Но если так... Алтай!
Вечер уже! Прохладно. Мы опять на берегу реки. Лягушки квакают.
Дети, Алтай, тихо.
Ага, кто-то бежит сюда вдоль реки по тропинке.
Давайте спрячемся за дерево.
Да это же...
Предислава!
А куда это она собралась на ночь глядя?
Бежим за ней. Ух, быстрая какая. Не успели.
Белая стена, ворота за стеной церкви.
Похоже на монастырь.
Алтай, жди нас у ворот.
Предислава возле храма разговаривает с пожилой монахиней.
Игуменей женского монастыря Романой. Она тетя Предиславы. Давайте подойдем ближе и послушаем.
Матушка Романа, прими меня к себе в монастырь. Хочу посвятить свою жизнь служению Господу.
Дочь моя, ты очень молода и красива. Тебе ли думать о монашестве? Родители желают твоего счастья и мечтают лишь о том, как выдать тебя замуж.
Сердце мое принадлежит Господу Иисусу Христу, а все, что в этом мире, проходит словно сон.
Но что скажет твой отец, когда узнает, что ты решила оставить мирскую славу, богатство и приняла ангельский образ? Представляю, как велик будет гнев его.
Не бойся отца моего, а бойся Господа. Он видит все помышления. Не лиши меня ангельского чина.
Хорошо. Оставайся пока что в монастыре. Я хочу испытать твердость твоего намерения.
Переместимся вперед.
Снова монастырь. Смотрите, какая-то молодая монахиня стоит у входа в покои, или как там их, а рядом с ней огромный сундук.
Опять она? Предислава?
Теперь уже инокиня Ефросинья. Тс, епископ идет.
Что у тебя в сундуке? Нехорошо инокине украшаться одеждами.
Строгий какой.
У меня нет иных одежд, кроме тех, которые на мне.
Что же у тебя в сундуке? Не золото ли и украшения?
То, что дороже золота.
Ефросинья сундук открывает.
А он забит книгами доверху. Вот это да! Епископ прямо онемел.
Дитя мое, да как же ты это одна потащишь?
Эй, послушники! А ну-ка, несите сундук в келью инокине!
Все-таки Предиславу постригли в монахини.
А когда родители узнали, что она стала монахиней, они сильно расстроились?
Не то слово. Когда они пришли в монастырь и увидели дочь уже в монашеской одежде, они страшно скорбели и плакали над ней, как над мертвой.
А Предислава?
Теперь уже инокиня Ефросинья утешала родителей и говорила: «Зачем вы так скорбите? Я счастлива, потому что служу самому Господу. Неужели девушка может иметь лучшую судьбу?»
И что? Они успокоились?
Пришлось смириться. У Ефросинии началась новая жизнь. В монастыре она трудилась, как все сестры, как бы не осознавая своего знатного происхождения. А через некоторое время и вовсе ушла в затвор.
Доктор, а напомните, пожалуйста, что такое затвор?
Это когда монах или монахиня пребывают в посте и непрерывной молитве, затворившись в келье монастыря.
И ни с кем не разговаривают?
Только в молитве с Господом. Ефросинья уединилась в особой келье при Софийском соборе, подобно тому, как Пресвятая Богородица жила при храме Соломона. Юная монахиня тоже любила изучать божественные книги, особенно Евангелие и Псалтырь.
Мы помним, доктор, ваш рассказ про Деву Марию. Только я не представляю, как можно жить все время в храме и ни с кем не общаться.
А давайте-ка мы сами все увидим. Алтай!
Какая маленькая комната! И всего одно узкое окошко. Как холодно тут.
Ага, гляди, Вер, тут кругом старинные книги. Такие большие, тяжелые. А вон Ефросинья сидит на каменной скамейке. Перед ней лежит книга с пустыми страницами.
Она смотрит в другую раскрытую книгу и что-то медленно пишет.
Переписывает Новый Завет. В Древней Руси это считалось очень сложным занятием, которое было под силу только мужчинам.
А что будет с этой книгой потом?
Ее продадут, а деньги от продажи Ефросинья раздаст нищим.
Служба началась. Мои монахини так красиво запели. Такое ощущение, как будто они поют прямо здесь, в келье.
А ты посмотри на стену, Верочка. Видишь отверстие? Оно выходит внутрь храма, прямо на хоры, где поют монахини.
А, теперь понятно, почему такая слышимость. Ой, тихо! Кажется, Ефросинья заснула прямо на каменной скамейке.
Переместимся в ее сон.
Ой, какое ласковое солнышко! Зелень кругом, цветы!
Не то, что в темной холодной келье.
Ангел появился в белоснежных одеждах. Весь сияет. Берет Ефросинью за руку и ведет куда-то.
Это Богом избранное место именуется сельцом. Тебе подобает поселиться здесь. Бог хочет, чтобы на этом месте многие были через тебя наставлены на путь спасения.
Готово, сердце мое. Да будет на все воля Господня.
Отвечает так же смиренно, как Богородица.
Да, Верочка. В это же время явился ангел и полоцкому епископу.
Посели Ефросинью при церкви Спасителя, что в сельце, дабы там был монастырь из посвященных Богу дев, которых Бог хочет спасти через нее.
Возвращаемся домой.
епископ?
Исполнил волю Божию и назначил Ефросинию игуменей нового женского монастыря.
А игумен, игуменья, это как директор монастыря?
Ну, что-то вроде того. Но Ефросиния была еще и живым образцом христианской жизни и духовной наставницей. Вскоре, вдохновленные примером старшей сестры, монашество приняли сестры Ефросинии, родная сестра Горислава и двоюродная Звенеслава.
Дядя Валера бы сказал: вот это харизма!
Что?
Харизма! Верно, это когда человек яркий лидер, и другие берут с него пример.
Точно! Ефросиния к тому же умела убеждать людей, но благословляла на монашество лишь тех девушек и женщин, на которых ей указывал Господь.
Монастырь, наверное, стал большой-пребольшой, раз только новых монахинь появилось.
Да, монастырь в сельце рос. Однажды во время постройки каменной церкви во имя Спасителя...
Стоп! Михаил Гаврилович, а вот про это прошу не рассказывать.
А показывать? Алтайка, где твой ошейник?
О, я смотрю, стройка не очень-то быстро у них продвигается. Только половина храма закончена.
А где же строители?
Наверное, отдыхают еще. Утро.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Ага, так бабушка говорит.
А, вон они спят под навесом. Один строитель ворочается. Видать, какой-то сон ему приснился.
А давайте посмотрим, что именно ему приснилось.
Как тут темно. Ничего не видно.
Ой, яркий свет.
Иоанн, встань, иди и смотри за постройкой храма в честь Господа Вседержителя.
Матушка Ефросинья, ты ли посылаешь торопить меня?
Если и не я посылаю будить и торопить тебя, все равно будь внимателен голосу, который зовет тебя на святое дело. И не откладывай его, ибо это дело Божие.
Алтай, еще немного вперед.
Храм уже почти достроен.
Ха, сон-то подействовал. Вон как строители зашевелились. И он с ними что-то подсказывает. И сам даже кирпичи подносит.
А вот и Ефросиния идет.
Благословляет строителей.
Матушка игуменья, почти достроили мы храм Божий. Только плинфа закончилась. Как быть?
Не горюйте, работайте. Господь нас не оставит. Всесильный Боже, ты даровал нам большее. Молюсь твоей благости подать теперь и меньшее, чем бы закончить нам храм, сооруженный во славу твою.
А что это за плинфа такая?
Так вот, на земле лежит, посмотрите.
Ну-ка, о, похоже на кирпич, только какой-то тонкий и квадратный.
Из плинфы строили большинство храмов Древней Руси.
Смотрите, смотрите, Иоанн бежит.
Матушка,
что там такое?
Матушка Ефросинья, чудо!
Что случилось, Иоанн?
Не иначе, как твоими молитвами. Милость Божия, заглянул я в печь, а она полна плинфы. Как раз, чтоб храм довершить.
Господи, благодарю тебя, что услышал молитву грешной рабы и подал просимое.
Алтай, домой. А вот и пирог гостям на порог. С яблоками и корицей.
О, очень кстати.
А, спасибо, а то мы в этих путешествиях так проголодались.
А вот бы к пирогу еще чаю, а.
Да, конечно. Так, пейте на здоровье.
И что дальше было?
Однажды Ефросиния послала своего слугу Михаила в Царьград с тем, чтобы он привез в Полоцк чудотворную икону Пресвятой Богородицы, которая была написана евангелистом Лукой.
И что, вот так запросто ему отдали такую редкую икону?
Византийский император велел послать в город Эфес, где хранилась икона, 700 воинов, которые перенесли ее в столицу. Затем патриарх торжественно передал святой образ посланнику Ефросинии.
Ничего себе! А почему они для княжны так старались?
потому что слава о святости ее жизни давно уже дошла до Константинополя. А еще княгиня была известной миротворицей.
Как Сергий Радонежский.
Именно. Она часто мирила враждующих князей, бояр, улаживала всевозможные конфликты, предотвращала кровопролитие.
Молодец. Как говорил Христос, блаженны миротворцы. Это мы помним.
А что еще она сделала?
Основала два монастыря, женский и мужской. Организовала мастерские, книжную, иконописную, ювелирную. Открыла школы, где учила детей грамоте.
Ничего себе! Не только монахиня, но и педагог, политик и этот, как это? А, общественный деятель.
Да, можно и так сказать. Ефросинья пробыла игуменей долгих 50 лет.
Вот это да!
И в конце жизни ей захотелось осуществить свою заветную мечту.
Какую?
Совершить паломничество в Иерусалим.
Но она же была уже, пожилая. А самолетов-то и поездов тогда еще не было. Такое далекое путешествие тяжело, наверное.
Да, не было. К тому же святая отправилась в путешествие пешком.
Пешком? А как же дикие звери?
Или разбойники там всякие, пираты?
Во-первых, Ефросинья всегда надеялась на Бога. А во-вторых, ее сопровождали брат Давид и сестра Евпроксия.
Михаил Гаврилович, мы хоть там и были с вами на Святой Земле, но...
Очень-очень-очень хотим туда снова попасть.
Ага.
Да что там говорить. Я и сам буду рад. Алтай, помоги нам.
Вер, это же храм гроба Господня, узнаешь?
Да, только мы его немножко другим видели. Пожилая женщина входит в него.
А за ней еще несколько человек.
Зайдем и мы. Алтай, дружище, жди нас тут.
Это же Ефросинья! Постарела, конечно.
И все равно лицо такое красивое и
благородное. Преподобная Ефросинья отдает священнику богатое пожертвование на храм.
И становится на колени возле камня.
Плачет и тихо молится.
Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что я, грешная, увидела эти святые места, которые Ты осветил пречистыми ногами Твоими. О, преблагой Владыка, прошу Тебя еще об одном. Удостой меня скончаться в этом святом месте.
Нам пора.
И что, Бог исполнил ее желание?
Да, Господь услышал молитву святой. Вскоре Ефросинья заболела, и спустя 24 дня, причастившись, мирно отошла ко Господу.
А где ее похоронили?
В обители преподобного Феодосия, при церкви Пресвятой Богородицы.
И что, ее мощи сейчас там, в Иерусалиме?
Нет. В конце 12 века Иерусалим захватило войско египетского султана Салах ад-Дина. Иноки Иерусалимского Богородичного монастыря перенесли мощи преподобной в Киев.
В пещеры, наверное?
Да, Фома, в дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там они покоились более 700 лет. И только в 1910 году при царе Николае II мощи святой возвратились в родной Полоцк.
Надо же! Через 700 лет!
Это был поистине всенародный праздник. В историю он вошел как свято-ефросиньевские торжества. Что с тобой, Алтай? Мы же сегодня столько путешествовали. Посмотри, как ребята устали.
Мы не устали.
Да, не устали и хотим побывать на этих самых торжествах.
Ну что ж с вами поделаешь. Поехали.
Здорово! Мы на корабле.
На пароходе Головачев, который торжественно перевозит мощи святой преподобной Ефросинии Полоцкой вверх по течению Днепра.
Ну и народище тут!
Да, и простые люди, и священники, и монахи. Смотрите, посреди палубы мощи святой. Они прямо утопают в цветах.
Фома, эти цветы тут везде. Весь корабль как будто из цветов.
Правда, а мачта тоже обвита цветами. А на ней горит крест из лампочек, красиво.
Колокола звонят вовсю.
О, и оркестр заиграл.
Ой, смотрите, справа на берегу как много людей.
Это богомольцы. С иконами и пением они встречают преподобную.
Ну и ну.
Теплоход доплывет до Орши. А затем мощи игумени земли русской уже на руках крестным ходом понесут в Полоцк. А нам пора. Алтай.
В Полоцке?
Да, мощи находятся в Полоцком Спасо-Ефросиньевском монастыре. Верочка, дай-ка мне, пожалуйста, ноутбук.
Пожалуйста.
Сейчас. Так, вот, смотрите.
Так, Спасо-Преображенский собор. О, такой высокий, белый, с зеленым куполом.
Красиво.
Вер, давай как-нибудь попросим родителей съездить туда.
Давай. Ты же знаешь, Фома, я с удовольствием.
Ой, Фома, это твой смартфон?
Да, сообщение в мессенджере сейчас. Родители. Так, Вера и Фома, возвращайтесь домой. Завтра рано утром едем на дачу.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Спасибо вам за путешествие и за угощение.
Ну, приходите еще. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы.